Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение, и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, установления, уточнения этого миропонимания, которым мы должны быть вооружены, чтобы в тех временных, житейских условиях, которые Господь нам судил, пытаться осуществлять именно христианскую жизнедеятельность, утверждаться на этом поприще. Мы для этого и стараемся основываться на, прежде всего, Слове Божьем, данным нам в Священном Писании и Слове Святоотеческом, которое также утверждено на Откровении Божьем как таковом, и которое нам, собственно говоря, и раскрывает основные смыслы и Священного Писания, и того, что вообще в истории человеческого рода происходило и происходит. Мы в последних наших сюжетах наших горизонтов подошли к окончанию разговора об апокалипсисе, то есть о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Мы уже остановились на предпоследней, подошли уже к последней главе апокалипсиса и, собственно говоря, уже неоднократно было нами говорено, повторюсь, что прежде всего эта книга отражает то, что является, можно сказать, основной пружиной мировой истории. Это война, борьба с таинством спасения, тайны беззакония. Апокалипсис повествует об этом, используя разного рода образы и символы, которые имеют прямую взаимосвязь между собой, которые имеют, можно сказать, ну, так выразиться, определенный смысловой и символический же параллелизм такой. Апокалипсис повествует о всем времени осуществления земной истории, ну, можно сказать, от грехопадения прародителей даже ранее, от отпадения части ангелов от Бога и до второго пришествия Христова, всеобщего воскресения из мертвых и даже далее, до явления новой земли и нового неба, нового града Иерусалима, когда времени уже не будет ни греха, ни страдания. Ну вот об этом, собственно говоря, уже вот последняя глава апокалипсиса повествует. Указание на основные смыслы происходящего у любой, в общем-то, временной момент имеют место быть. В любой временной момент в истории. В этом смысле, в общем-то, книгу Откровения можно, вооружаясь именно святоотеческим разумом, прилагать к любой эпохе земной человеческой истории и к тому или иному периоду и в истории жизнедеятельности церкви. Можно пытаться выстраивать определенную хронологию событий согласно того, как это излагается в Откровении, согласно символов, опять же, содержащихся в этой удивительной книге. Ну, можно еще добавить, что, конечно, это мы должны предпринимать с определенной духовной осторожностью и духовной трезвостью, потому что книга «Апокалипсис», да, она является пророческой, и несмотря на то, что, ну, по большому счету, можно сказать, что, с одной стороны, многих читателей «Апокалипсиса» могут те образы, которые она содержит, устрашать, образы наказаний, можно сказать, казни Господних. Ну, а как мы уже говорили, это на самом деле проявление любви Божией, проявление особой такой божественной педагогики. А вообще книга «Апокалипсис», да, будучи пророческой, может быть, самая такая вдохновленная божественной премудростью и великой радостью о грядущем спасении, потому что она и заканчивается возгласом «Маранафа, ей гряди, Господи Иисусе». И вот, да, действительно, последние главы «Апокалипсиса», они, ну, можно сказать, подытаживают ту победу, которую Агнец, Слово Божие, Бог, ставший человеком, окончательно осуществляет над силами зла, над тайной беззакония. И вот мы об этом уже говорили, на этом завершили наш предыдущий разговор. Участь зла, она оказывается предопределена и оказывается окончательной. Участь зла и всего беззакония – это вот озеро огненное, которое, как мы подытожили, является выбором окончательным самого этого зла. А окончательно оказывается зло в этом утверждено и в этом остается в перспективе вечности, потому что это озеро огненное, это море огненное, та среда обитания зла, которое это зло само и формирует, и сформировало на протяжении всего времени истории человеческого рода и человеческой цивилизации. Это именно состояние окончательной такой автономии от Бога, окончательной определенности и сосредоточенности этого, можно сказать, инфернального зла в самом же себе. Таков суд Божий, потому что, как говорят же и святые отцы, Бог уготовил человеку спасение, уготовил небесный Иерусалим, уготовил человеку обители Отца Небесного, обители именно Царства Божьего, жизни вечной, а море огненного Бог человеку не уготовил. Это уготовило само себе само зло. Но если кто окончательно отождествляет, определяет себя с этим злом, то, ну, он же, можно сказать, окончательно выбирает себе такую участь. Итак, обратимся к завершающему разговору об Апокалипсисе, об откровении святого апостола Иоанна Богослова. Обратимся уже вот к предпоследней и последней главе Апокалипсиса. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
20 глава заканчивается такими словами как раз. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». И следующая глава начинается так. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И вот тут получается некое противопоставление озера и моря. То есть моря уже нет, осталось озеро. Море, как мы знаем, это когда еще творил Господь мир, то Он сотворил небо и землю, и земля была безвидна и пуста, и, в принципе, она вся была вода. И только на третий день появилась суша вообще. То есть вся земля была морем, и там море житейское об этом говорится, и море – это стихия сердца, это стихия жизни, стихия желаний, стихия эмоций. И вот тут написано, что и моря уже нет. Ну вот того моря, и земля миновала, и моря уже нет, но есть озеро огненное. То есть озеро по сравнению с морем – это нечто очень ограниченное.
Локальное, можно сказать.
Локальное, да. То есть море, оно чем и отличается, что оно связано с океанами, то есть это вообще стихия воды, то озеро уже это нечто локальное, уже в этом смысле существенно меньшее. То есть вот это зло в этом смысле, оно как бы локализовалось. То есть мир, мироздание, можно сказать, очистилось, и вот в каком-то только озере осталось вот это зло. И вот то, что вы говорили про божественную педагогику, тут весь вопрос в чем? Весь вопрос в свободе воли. Но Господь всячески человека научает, что делать, дает заповеди. Он ради него взошел на крест, принял смерть. Он всячески все делает для его спасения. Но вот если человек какой-то не хочет, он, во-первых, отрицает спасение, отрицает Бога, он хочет делать все по-своему, и ради собственной только выгоды, вопреки законам мироздания, а законы мироздания созданы Богом совершенны, и они предполагают, что тот, кто нарушает законы мироздания, он как бы не может существовать, потому что природа зла – это только искажение добра. То есть сама по себе зло не может существовать, и это всегда страдание, это всегда смерть, боль. Какая-то, если человек упорствует, то есть когда человек говорит «нет, я буду делать все по-своему», и вопреки божественной воле, вопреки заповедям, по сути дела он говорит «я буду творить страдания и ближнему своему, и себе, и всему мирозданию». И вот такие люди, и люди, и ангелы, которые и бесы, они как бы заключены в это озеро огненное. Об этом мы подробно тоже говорили. Святые говорят, что, в общем, этот огонь – это огонь двоякий. Во-первых, огонь, когда люди видят божественную любовь уже вне тела, да, она их жжет, как огонь. А во-вторых, это огонь их страстей, которые они уже не могут удовлетворить, потому что, во-первых, одно дело, когда злые живут с добрыми, и они за счет их удовлетворяют свои страсти, типа вот гордыни, там, славы, какого-то наживы, какого-то порабощения, а там уже некого, там все злы. Во-вторых, у них нет тела, все телесные страсти они тоже не могут удовлетворить. Ну и там третье, конечно, есть ужасная вещь, это они будут видеть бесов. А видеть бесов – это само по себе ужасающее, потому что человек просто как бы цепенеет, он даже вот не может себе представить глубину вот этого зла, как бы совершенно неумолимое зло, да, во всей своей безобразности и ужасе. Человек цепенеет при виде этого зрелища, поэтому, конечно, как говорит Исаак Сирин, как бы вкус гиены ужасен. Но в основном, то есть вся остальная, небо и земля, они становятся новыми. «Увидел я новое небо и новую землю, или прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И как это комментируют святые отцы? Вот преподобный Макарий Великий. «И как в видимом мире земля нуждается в работе, и выходят работающие, и полагают в ней семя, и оно выращивает плод, и в свое время жнецы берут серп и жнут, так существует невидимая земля Господня, душа человека и добрый земледелец Господь. Обрабатывающие землю – это святые апостолы, унаследовавшие слово Господня, и мое само слово Отче пришло в мир соделывать новые небеса и приготовить новую землю, как было обещано. Вот я творю новые небеса и новую землю». Неприходящую, ибо это небо, это земля, и все видимое разрешается и проходит, а разумное и духовное, возделываемое Господом земля, вечно. То есть здесь Макарий Великий говорит, что вообще Господь воплотился для того, чтобы создать вот это новое небо и новую землю, уже лишенные вот этого зла, смерти, тления, там, страстности всей. Потому что богатые этого мира сколько ни приобретут и не соберут еще больше богатства, при исходе в свое время из мира уходят нагими, не способными взять с собой ничего из богатства. Здесь же христиане, если каким-нибудь духовным подвигом стяжут и отложат духовное богатство в живой земле сердца, при исходе из этого мира берут с собой такое, их богатство и сокровища жизни, и плоды их трудов живые отходят в небесное царство, где находится их вечное упокоение и наследство. Ибо эта видимая земля проходит, и это богатство исчезает, и плоды истрачиваются, но те духовные вещи, невидимые этими глазами, сопребывают вовек». То есть что такое новое небо и новая земля? Новая земля – это новые души людей, потому что все, что мы видим вовне, это есть отражение того, что внутри людей. И поскольку ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное, то туда входят абсолютно чистые люди, люди, которые помилованы Господом, которые очищены и которые оправданы, и которые прославлены, по слову апостола Павла, то, соответственно, такая и земля, то, что и внутри их душ, внутри их сердец, тоже и вовне. И, соответственно, новое небо, то есть для таких людей, уже для такого мира создаются новые законы природы фактически, новый закон справедливости, где уже отсутствует всякое наказание и боль, потому что там уже люди прошли через искушение этой жизни, они уже волю Бога принимают как свою собственную и служат Господу. Праведный Иоанн Кронштадтский комментирует: «Так настоящий порядок вещей непременно долго и коротко кончится. Настоящее небо и настоящая земля пройдут, пролетят, и явится новое небо и земля. Вместо бесчисленных государств и селений человеческих будет один новый град, Иерусалим Небесный, куда войдет все лучшее, что было у людей. Цари внесут сюда свою честь и славу, народы тоже, но ничто скверное не войдет туда, там будут одни праведники, у коих Бог отымет всякую слезу с очей, и коих радости конца не будет. Ах, человек-странник, стремись к этому вечному граду Бога живого». То есть не будет уже государств, не будет, соответственно, войн, будет один город, небесный Иерусалим, совершенный. Экумений комментирует вот этот тоже текст, на мой взгляд, замечательно. Сходным образом говорит Петр в своем втором послании: «Мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли». То есть Господь обещал апостолам вот это новое небо и новую землю. Он утверждает не то, что небеса, земля и море устремляются в погибель и небытие, а вместо них возникнет другое, но что сущее ныне отторгнет свой тлен и обновится, смыв свою нечистоту, словно откинув ветхий неопрятный плащ. Ведь новым называется то, что прежде ничуть таковым не было, но стало теперь. И тогда же творение станет очищенным от всякого тления, которое получилось в результате грехопадения людей. И достойным в этом доверии свидетель, божественный апостол, который пишет в письме к римлянам о творении: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет рабство тлению и свободы славы детей Божиих. И не только он, но и богодухновенный пророк гимнословит о земле и небе в согласии с приведенным только что свидетельством, и все они, как риза, обветшают, и как одеждой ты обернешь их и изменятся». Это уже цитата из Псалма. То есть здесь говорится еще о том, что не только люди, но в этом мире животные, наконец, тоже будут избавлены от всякого страдания, от болезней, от смерти. То есть все мироздание. И мало того, что животные ожидают этого тоже. И вот это все осуществится как раз после того, когда зло будет заперто вот в этом озере огненном. То есть это, кратко говоря, что это святые толкуют это так, что это не какая-то будет ядерная война, не какое-то исчезновение. Но, как опять же говорил апостол Павел, что мы изменимся все внезапно, и кто-то и окажется в озере огненном, а кто-то окажется в небесном Иерусалиме вместе со всеми вот уже освобожденными от тления животными и растениями. то есть и вот в этом мире, и, соответственно, поскольку человек изменится, и изменится все вокруг него. Итак, второй стих вот этой 21 главы. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». То есть Иерусалим, он сходит с неба. То есть это о чем говорит? Что это новые законы уже мироздания. То есть они старые, но они уже исходят из того, что человек прошел уже вот все эти искушения, злом, да, уже он способен войти в небесный Иерусалим. И вот этот небесный Иерусалим сходит с неба от Бога. То есть вот этот новый мир, где уже нет тления, нет страдания, то есть в этом смысле законы природы и духовные, прежде всего, законы, они каким-то образом уже обновляются. И, соответственно, поскольку все, что мы видим на земле, это следствие того, что мы видим в духе, что мы видим на небе, то и земля изменяется тоже. И вот как интересно комментирует вот этот текст, что Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, комментирует Андрей Кесарийский. Правильно называет невесту Агнца женою, ибо когда Христос был заклан как Агнец, тогда уневестил ее себе своей кровью. Как Адаму во время его сна была создана жена через взятие ребра, так и церковь, составленная излиянием крови из ребра Христова во время его вольного на кресте почивания и сном смерти, сочеталась с уязвленным ради нас. То есть тут, конечно, глубочайшее, вот Андрей Кесарийский, на мой взгляд, делает замечание. Ну, вообще, во-первых, и об отношении между мужчиной и женщиной, между Богом и церковью, что вот это вот единство, достигается совершенной любовью, которая в падшем мире всегда происходит через пролитие крови, потому что, как говорил Дмитрий Смирнов, священник, что мера любви – это количество пролитой крови за любимого или за любимую. То есть тут очень интересная трактовка Андрея Кесарийского замечания. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую, это смерть вторая». Но тут что, тут, в общем-то, все ясно и понятно, и совершенно прозрачно. Но что интересно, что побеждающий наследует все. То есть весь апокалипсис, все откровение проникнуто этой мыслью. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Или, как писал апостол Павел, «Вы еще не до крови сражались с грехом». И как написано в третьей книге Ездры, в Ветхом Завете, что человек рождается для борьбы с духами злобы поднебесной, и побеждающий в этой борьбе, он завоевывает себе свободу и завоевывает свое вот это вот наследство, вот этот небесный Иерусалим. То есть это именно побеждающий наследует все, а не просто тот, кто там выжидающий, или вот как написано, боязливых же и неверных, то есть участь в озере, горящим огнем и серую, то есть боязливые на первом месте. Тут можно вспомнить, что Господь ведь творец. Творец в том смысле, что Он творит мир как произведение искусства, это причем высочайшее произведение искусства. Но Он ждет и от людей, что они свою жизнь превратят в произведение искусства. А боязливые, вот те, которые, если вспомним притчу о талантах, да, которые, боясь как бы потерпеть убыток, закопал один единственный талант в землю, таких вот участь в озере огненном. То есть человек должен не бояться жить, не бояться творить и не бояться спасаться, и не бояться даже падать, но важно восставать после каждого падения.
Думаю, это очень верное замечание. Не бояться жить. То есть христианин должен, в первую очередь, не бояться жить, причем не бояться жить по-христиански. Не мыслить, знаете, такими банальными, что ли, категориями. Вот выйду на пенсию, начну в храм ходить. Типа, успею покаяться еще. А пока буду жить по своим, там, не знаю, греховным, блудным желаниям и страстям, а уж, дескать, потом как-нибудь и обращусь к образу христианской жизни. Но вот такая психология, она ведь, вообще-то говоря, достаточно бывает распространена среди многих людей, которые, ну, как-то все-таки соприкасаются с христианским миропониманием, крещеные, имеют, может быть, среди своих друзей, знакомых, родственников христиан как таковых, при этом они не декларируют там свое неверие, может быть, и не отрицают Бога, но к сознательной христианской жизни, в принципе, не обращаются. Вот такая, наверное, боязливость в вере, ну, нежелание, боязнь жить по-христиански, она, собственно говоря, подпадает осуждению. Я повторюсь, что, к сожалению, с таким миропониманием приходится сталкиваться достаточно часто, да, наверное, можно и в себе порой самом там любимому смотреть определенные проявления боязливости, там, малодушия, которые, конечно, надо изживать, преодолевать себе с Божьей помощью. А вот еще раз, ну, что ли, напомню, что, знаете, вот такие фразы: «А у меня Бог в душе», и так далее, «А зачем мне в храм ходить?» Это как раз проявление тоже такой боязливости по отношению к истине, по отношению к тому, что знание истины, ну, должно тебя побуждать жить по-христиански. И это, можно сказать, требование, этот императив со стороны Бога по отношению к человеку, идею спасения самого человека, ну, никто не отменял. Вот апокалипсис об этом, наверное, здесь говорит совершенно точно, ясно и, ну, бескомпромиссно в отношении вопроса, как человеку жить по вере или без веры.
Ну, вот такое заявление: «У меня Бог в душе, и мне не надо в церковь». Ну, это, конечно, безумие, это смесь такого невежества абсолютного с лукавством. То есть, с одной стороны, человек не понимает, что такое Бог, что такое душа, что вообще такое спасение, что он нуждается в спасении. Он ведь не нуждается в спасении. У него Бог уже в душе, зачем ему спасаться?
Иногда возникает такое ощущение, что это вот какая-то такая аберрация, внутреннее нравственное зрение, что ли, самого человека, который, да, довольно уверенно вооружается. Недавно буквально как-то причащаю за божественной литургией, подносит ребенка маленького. Ну, видно, что его причащают или крайне редко, или вообще в первый раз. И тут подбегает его отец с телефоном, ну, фотографирует сам момент причащения. Я говорю: «А зачем вы это делаете?» Он говорит: «На память». Я говорю: «А что, говорю, память? Так приносите ребенка почаще причащать. У нас нет такой возможности. Нам что-то там до храма далеко». Я говорю: «Ну, может быть, все-таки надо предпринимать какие-то усилия, чтобы о храме не забывать». И тут от отца этого ребенка следует такое четкое, совершенно уверенное заявление: «Храм в наших сердцах. И до свидания». Ну, такой просто пример, меня несколько не то чтобы удививший, не удививший, потому что по умолчанию, ну, так со многими бывает, крещенными, считающие необходимым детей крестить, а потом их, на самом деле, в вере, в жизни литургической никак не воспитывающих, поскольку сами так и не живут тоже литургически. А тут еще и этот явное такое проявление такого образа жизни, оно сопровождалось таким уверенным заявлением, что ну, вот наш образ жизни, на самом деле чуждой литургии, причащению тела и крови Христовых, он нас устраивает и по-своему для нас является истинным. Даже я не знаю, это можно боязливостью назвать тогда или как? Такую уверенность даже.
Ну, это такая разновидность прелести, такая как бы невежественной такой прелести, такой доморощенной.
Воинствующее невежество, по сути, да. Как было в советское время воинствующее безбожие, да, тут какое-то другое преломление или проявление воинственности, по сути, против установлений Божьих, да.
Ну, ясно, что человек уже, Христос, его уже спас, как минимум, да, и он, ну, вот просто пришел на память сделать фотографию. Но, возвращаясь к тексту, нужно что заметить. Написано «боязливых же и неверных». То есть они объединены в каком-то смысле, боязливые и неверные, потому что боязливый неверен Господу. А вот очень замечательно писал святитель Игнатий Брянчанинов, что любовь возможна только при соблюдении верности. То есть если кто-то неверен, он не любит. То есть неверный Богу, неверный заповедям, он не любит Бога. А если он не любит Бога, в нем нет благодати Божией, у него, может быть, в храм в душе есть, но благодати в нем точно нет, потому что у кого есть благодать, он, конечно, понимает, что без церкви, без причастия, без исповеди он как бы просто погибает. Поэтому боязливые же и неверные, они объединены, потому что если ты неверен, у тебя нет любви, у тебя нет благодати, и поэтому из-за отсутствия вот этой жизненной силы человек боится просто жить. И нужно проявить какое-то мужество, нужно перестать бояться жизни, по крайней мере, нужно идти в церковь, причащаться, и тогда появится благодать и силы не бояться жить, и силы творить свою жизнь как произведение искусства. Далее идет и скверных и убийц. То есть они такие прямо очевидные злодеи, да, скверные убийцы. Они идут за боязливыми и неверными, и только потом любодеи и чародеи. То есть вот вся эта кабала, вся эта магия, вся вот эта вот наука магическая, по сути дела. И дальше идет и идослужители всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. То есть вот эти любодеи, чародеи, кабала, идолослужители, они лжецы, тут прямо говорится. Ну и всех других лжецов, участь в озере, вот этом огненном, это смерть вторая. Тут очень интересно, почему лжецы, то есть ведь что такое ложь? Ложь – это нечто совершенно противоположное божественной, так сказать, правде, божественной истине. То есть это прямо тьма, это человек понимает, что он лжет, да, ведь вот на чем все держится. Вот этот соблазн лжи, кажется, что если я обману, то я получу какую-то выгоду себе вот сейчас. Я вот этого человека там подчиню себе, там, допустим, кредит ему предложу там, или коммунизм там предложу, а после этого просто буду нещадно эксплуатировать там на стройках коммунизма.
Это как есть анекдотическое выражение «сделать предложение, от которого невозможно будет отказаться». Такая, по-моему, не случайная формулировка, которая подразумевает какое-то насилие над человеком, принуждение его, поскольку человек тогда ставится в положение, когда у него нет свободного выбора. Он не может от чего-то отказаться. От чего-то, который большой вопрос – а будет ли оно на самом деле ему полезно и в житейском отношении, а тем более в отношении спасения применительно, но к жизни вечной.
Да, тут мы можем вспомнить тоже притчу Христа, который говорил, что раб, знающий волю господина своего, но не творящий, эту делающий по-своему, будет бит больше. То есть ведь дело в том, что этот человек, он знает истину, но он хочет поступить по собственной выгоде, просто в надежде, что так ему будет лучше, хотя закон божественной справедливости, он совершенен, и всегда потом наступают последствия, и всегда вот можно на каком-то коротком промежутке времени получить выгоду, но в вечности получить вот это озеро огненное, о чем тут прямо и говорится. И это смерть вторая. Вторая смерть – это как бы окончательное разлучение душ людей вот этих вот с Богом. То есть они так остаются в своей лжи и в своей в желании собственной выгоды за счет остальных, но они уже ограничены и заперты в этом озере, и небесный Иерусалим уже становится им недоступен. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Ну вот про жену как раз я уже комментарий святителя Андрея Кесарийского приводил. Вот это вот аналогия между тем, как из ребра Адама была сотворена Ева, и с тем, как Христос принял на кресте мученическую смерть, и таким образом родилась Церковь Христова. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Вот этот яспис кристалловидный, но тут, во-первых, светило подобно драгоценнейшему камню. Камень – это как раз стихия разума, это стихия божественной истины. То есть вот эта истина будет светить в этом небесном Иерусалиме, просвещать разум всех людей, которые принимают этот свет божественной истины, этот свет Христа. Они его принимают, и этот камень, яспис кристалловидный, ну, яспис – это такого зеленоватого оттенка камень, это цвет жизни, об этом говорят святые отцы, ну и там попозже мы еще до этого дойдем. Он имеет большую, ну вот этот Иерусалим, он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил в 144 локтя меру человеческую, какова и мера ангела. Стена построена вот как раз из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопаз, одиннадцатое – гиацинт и двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины, улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот толкование святых отцов. Андрей Кесарийский, что ворота на четыре стороны и по трое на каждой стороне сие показывает исповедание четырьмя концами Вселенной, поклоняемой Пресвятой Троице, которые получили через же Творящий Крест крестообразный вид положения ворот, по примеру 12 валов, держащих устроение из меди в Соломоновом море, означает троичную четверицу апостолов, проповедницу Святой Троицы, а равные послания четырех Евангелий, четыре стороны света, и им обязуется составленное мысленным Соломоном духовное море святого крещения, очищающее мир от грехов. То есть тут, конечно, много интересного вот в этой архитектуре, как бы, потому что мы знаем, что три – это полнота божества, четыре – полнота творения. 12 – это 3 умноженное на 4, то есть полнота божества, помноженное на полноту творения. Вот они дают 12 апостолов и 12 патриархов. То есть это как бы совершенная полнота. И так и устроен город, что 4 стороны, то есть это полнота мироздания, и в каждом по трое ворот, то есть в каждом направлении проявляется полнота божества. Соответственно, 4 Евангелия точно так же направлены в 4 стороны света, это тоже полнота мира, и 12 апостолов, которые к этой полноте мира и полноте Евангелия добавляют полноты Пресвятой Троицы, божественной полноты. Беда достопочтенный толкует это так. Столь искусное описание дверей, по ему мнению, стремится указать на тайну числа 12, которая таким образом представляет собой либо число апостолов, либо совершенство церкви, поскольку через нее вера в Святую Троицу распространилась по четырем сторонам света. Ну, то есть и дальше мы увидим число 144 тысячи, это 12 на 12, то есть все вот эта полнота и совершенство, оно как раз основано на этом изначально троице, и тройки, и четверки. Троица – полнота божества, и четверка – полнота творения, сотворенное Богом. То есть как бы Бог был и сам в себе имеет полноту, это число 3, а число 4 – это уже Бог плюс сотворенное им совершенное творение. Вот Кесарий Ариладский, святитель, комментирует, что такое золотая трость для измерения города и ворот его, и стены его. Через золотую трость Иоанн указывает на людей церкви, хоть и слабых плотью, но укрепленных золотой верою, как говорит апостол, носящие сокровища в глиняных сосудах. А Прингий комментирует это так. Огненная стена вокруг – это, как мы уже сказали, Господь. Золотая трость – это вера в Господне воплощение, из-за чистоты и безгрешности которого тело явилось лучезарнее всякого металла. Он единственный, через кого происходит измерение веры и достигается безупречность святого города. И он признается мерой ворот города и высоты стен его. То есть как раз вот этой верой во Христа, по сути, можно сказать, верой во Христа измеряется вся эта архитектура, весь этот город, все вот это Царствие Небесное. То есть восприятие, понимание вот этого Царства Небесное, оно дается только верой. Верой в Христа, восприятием вот этой истины, вот этого света Христова, который уже никак вот уже плотью не искажается плотью, не искажается пятью чувствами, а непосредственно, как писал апостол Павел, лицом к лицу воспринимается вот праведниками в этом святом городе Иерусалиме. И стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. То есть чистое стекло – это опять чистое золото, это металл, это как бы совершенство разума. И вот из этого совершенства разума, совершенства постижения божественной истины как раз и, собственно, и построена стена вот этого Иерусалима. Далее описывается 12 уровней вот этой стены, тоже 12, опять вот это число совершенства, совершенство Царствия Небесного. И святые описывают каждый камень, что он означает, но это достаточно длинно, и, собственно, суть, она все равно понятна, да, поэтому, кому интересно, он может просто это прочитать, если кому-то интересует каждый отдельный камень. И вот описано, что каждые ворота, они из жемчужины. Вот эти ворота, которые как раз символизируют апостолов, они из жемчужины, а жемчужина, как мы знаем, каким образом порождается. Это попадает какой-то камушек в эту вот улитку морскую, да, и он постепенно обволакивается. То есть это некий такой труд, такой земной, да, появляется потом эта жемчужина, и это вот как раз воплощает ворота, это труд апостолов по просвещению людей, по проповедованию Евангелия, то есть тайны спасения, благой вести. Это есть как раз ворота, через которые входят люди, праведники в это Царствие Небесное, через проповедь 12 апостолов, через проповедь христианства, через принятие благой вести, через принятие крестной жертвы Христовой, через причастие, как раз вот это и наблюдает в своем видении апостол Иоанн. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, но это мы уже говорили, что там свет, непосредственный свет Христов, истинной любви, жизни и благодати, он воспринимается праведниками лицом к лицу. «И спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. И ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». Что такое ночь? Когда-то мы обсуждали, когда разбирали сотворение мира, первый день творения, вот этот универсальный цикл творения, и было утро, и был день, и был вечер, и была ночь. То есть вот этот универсальный цикл творения – это когда вечность проявляется во времени, вот, вот через эти циклы, через этот универсальный цикл творения, через колебания, через вот эти волны, волны света, волны электромагнитные, которые, собственно, вся энергия в нашем мире, которая источником всегда энергии любой является вечность, она проявляется в нашем мире, как вот эти вот потоки света, потоки энергии, движение всех планет циклично, да, и жизнь наша циклична, и время измеряется циклично. И вот этой ночи там не будет. То есть мы говорили, что в суть вот этого универсального дня творения, первого дня творения, она как раз заключается в том, что день – это когда человеческий разум воспринимает божественный свет истины, а сердце воспринимает свет божественной любви.
Ну, еще есть понятие же «день Господень», которое скрывает в себе тоже очень глубокий смысл. В древности днем Господним считался день воскресный, Пасха, еженедельная Пасха, воскресная литургия. Но я к чему? К тому, что вообще сама тема именно вечности грядущей, можно сказать, дня Господня, где уже ночи никакой не будет, она интересно и таинственно. Но у нас эфирное время просто подходит к своему завершению, поэтому, наверное, мы еще как минимум один сюжет книги «Откровения» посвятим, ну, может быть, уже действительно завершающий по отношению именно к апокалипсису. Если хотите, Георгий, можете кратко подытожить сюжет нынешний, пожалуйста.
Вот я хотел договорить, что вот в этом универсальном цикле творения, то есть день – это когда человеческий разум или разум ангелов, то есть разум твари воспринимает божественный свет истины, а сердце – божественный свет любви божественной, то ночь – это когда человек, его, ну, человек или ангел, разумное существо со свободной волей усваивает его в своем разуме, то есть делает его как бы частью себя, воплощает его в себя, то здесь уже вот этой ночи не будет. То есть вот эта полнота восприятия божественного света и божественной любви, она уже не будет требовать никакого усвоения. То есть она будет как бы вот это, люди будут едины с Господней истиной, они будут, собственно, обожествляться, то есть их природа будет по благодати обожествляться, будет вот это совершенное единство, потому что уже они прошли все искушения, искушения веры. Да, они уже показали свою небоязливость, они показали свою верность, они показали свой выбор, и поэтому им уже нет необходимости вот в этой ночи, потому что в ночи как раз и рождается вот это грехопадение, когда человек или ангел может считать, что свет, вот этот божественный, что источника света вообще, света разума и любви является он сам. То есть его собственный разум освещает ему мироздание. Собственно, это основная мысль, заложена во всей Каббале, в магии, в науке, во всех, где нет веры, Бога как личность, Бога как спасителя, Бога Христа. Это везде человек опирается на свой разум, который является разумом тьмой или разумом этой ночи. Так вот, в Царстве Небесном этого не будет. А напротив, принесут в него славу и честь народов, что совершенно тоже замечательно. То есть вот этот труд народов и еврейского народа, который сделал возможным тайну спасения, то есть рождение Богородицы, которая не согрешила ни разу даже в мыслях, то есть потрясающие народов христианских, когда они были верны Христу, и византийские, и европейские, и русского народа православного. Вот эта вся слава и честь, она будет привнесена в Царствие Небесное. Ведь дело в том, что мы уже говорили, но в следующий раз подробнее обсудим, что Бог создал рай как сад, а Царствие Небесное – это уже город. То есть это результат труда человека и сотворчества человека и Бога. Это результат уже разумного творчества.
Да, это очень важно. Как явление именно Бога человечества уже именно во Христе. Потому что истинное Бога человечество, оно именно и заключается в явлении Церкви Христовой как организма Бога человеческого и прообраза Небесного Иерусалима. Что ж, это будет, видимо, темой нашей следующей передачи и, видимо, завершающего разговора о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова.
И надо вот закончить тем, что вот этот город, вот этот небесный Иерусалим, вот этот совершенный, он как раз и есть Церковь Христова, уже торжествующая на небе.
Что ж, спасибо за этот разговор, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры и диалоги. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.